чтобы другие цели деления для федеральных законов, коммерческих организаций, общественных объединений, которые касаются обязанностей общественных объединений и коммерческих организаций, или порядка проведения проверок и уставных деятельностей. Вот общественные объединения, многие уже сталкивались с этими проверками, примерно знают, что это такое. Но сейчас добавляется еще одна функция. Это проведение проверок не только соответствия деятельности некоммерческих организаций уставным целям, то, чем мы занимались раньше. И сейчас это в том числе по расходованию денежных средств, использованию нового имущества, целям предусмотренности, выделенными документами. Это новое направление проверок не только для нас, но и для некоммерческих организаций. Вот опыт предыдущих проверок показывает, что, в общем-то, мало внимания уделяется оформлению таких простых документов, как протоколы общих собраний, конференций, сверху, протоколы заседаний руководящих органов, документы, подтверждающие деятельность ревизионных органов экономических организаций. От оформления этих документов очень полноты во многом зависит и результат проведения проверки. Но я сейчас не буду на этом подробно останавливаться, скажу только, какие новые нормативные акты у нас есть. Вы запишите, чтобы вот проведение проверки. Проведение проверки уже были ознакомлены с этими документами. Ну, во-первых, закон о некоммерческих организациях. Закон о некоммерческих организациях. Это статья 32, называется она «Контроль за деятельностью некоммерческой организации». Если раньше вообще контроль за деятельностью некоммерческой организации не осуществлялся, то теперь такой контроль есть. Статья 38 Федерального закона об общественных объединениях. Тоже определяет органы, которые осуществляют контроль за деятельностью общественных объединений и права контролирующего органа. В этих федеральных законах указано, что проверки производятся в соответствии с порядком, установленным Министерством юстиции Российской Федерации. Но вот сравнительно недавно вышел приказ Министерства юстиции Российской Федерации, запишите, пожалуйста, реквизиты. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 22 июня 2006 года, номер 222. Об утверждении порядка проведения проверок в соответствии деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами. В этом приказе достаточно подробно расписан порядок проведения проверок, установлены права и обязанности как проверяющих, так и права некоммерческой организации при проведении проверок. И если федеральным законом, в общем-то, установлены довольно-таки жесткие обязанности, выполнение которых необходимо для общественных и некоммерческих объединений, то я считаю, что вот этот вот порядок проведения проверок, он в значительной степени защищает права некоммерческой организации. Если потом будут вопросы вот по этому порядку, я отвечу, потому что времени мало, по порядку проведения проверок. В общем-то, основное изменение, которое было внесено в эти федеральные законы, Это абсолютно новая обязанность, предусмотренная для некоммерческих организаций. Это информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых общественным объединением и некоммерческой организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, денежных средств и нового имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и сроки, которые устанавливаются правительством Российской Федерации. Такое постановление правительства Российской Федерации имеется. Слушайте, пожалуйста, реквизиты. Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 года, номер 212. О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций. В этом постановлении определены формы отчетности и также сроки ее предоставления. Срок ежегодно не позднее 15 апреля года следующего за отчетным. Что это означает? Это означает, что за 2006 год отчет нужно представить до 15 апреля 2007 года по форме, установленной вот этим вот постановлением. Отчет должны представлять все организации, независимо от того, получают они денежные средства и иное имущество от международных, иностранных организации, или не получают, либо не получают никакого имущества, тогда там просто в соответствующих графах ставится в очереди. Но такой отчет должен быть представлен. И тоже новая норма закона, неоднократное непредоставление вот этого отчета является основанием для обращения с иском суда признания организации, прекратившей свою деятельность. Естественно, при обращении с иском в суд по этим основаниям будут учитываться все обстоятельства, и если организация фактически продолжает свою деятельность, то, естественно, будут приняты все исчерпывающие меры, и вот это вот направление иска в суд о признании организации, прекратившей деятельность, может иметь место только в том случае, если организация действительно прекратила свою деятельность и не представила этот отчет, потому что деятельности никакой не ведется. Кроме этого, какие еще могут быть меры реагирования? Это внесение письменного предупреждения, что предусмотрено статьей 38 закона об общественных объединениях и статьей 32 закона о некоммерческих организациях, составление протокола об административных правонарушениях. Теперь я бы коротко хотела остановиться на положениях порядка проведения проверок, которые, на мой взгляд, защищают права некоммерческой организации. Во-первых, этим порядком предусмотрено, что о предстоящей проверке уведомляется сама организация, в уведомлении указывается перечень документов, которые необходимо представить, указывается фамилия, имя, отчество, должность проверяющего, указывается срок начала проверки. И, как напоминание, указывается, какие меры могут быть применены. Кроме того, если организация, ну, по каким-то причинам не может представить эти документы, вот, например, ремонт внутри здания, где находится некоммерческая организация, либо еще какие-то уважительные причины, в этом случае руководитель направляет письменное мотивированное объяснение о том, почему документы представлены быть не могут. Устанавливается новый срок для предоставления этих документов, ну, с учетом возможности, когда они могут быть, эти документы, представлены. И по результатам
проверки составляется акт. Два экземпляра этого акта направляются в некоммерческую организацию. Один экземпляр остается у некоммерческой организации, а второй экземпляр со сведением о том, что руководитель ознакомлен с этим актом в течение 10 дней, должен быть возвращен в наше управление. Какие здесь положительные есть моменты? Если раньше, после проведения проверки, мы выносили предупреждение или представление в адрес организации об устранении выявленных нарушений, то теперь дается срок организации, когда до вынесения предупреждения они могут эти нарушения устранить. То есть, ознакомившись с актом о проверке, руководитель может представить какие-то дополнительные документы, либо те, которые не посчитали нужным представить на проверку, либо уже документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений. Естественно, эти все документы будут рассмотрены, и если нарушения будут устранены, то меры реагирования не применяются уже. Какие права новые при проведении проверки уполномоченного лица некоммерческой организации? Во-первых, знакомиться со своими правами и обязанностями, установленными законодательством Российской Федерации в настоящем порядке. Вот нами разработана памятка о правах и обязанностях проверяющего и правах и обязанностях некоммерческой организации. Вот с этими правами мы уже сейчас знакомим руководителей организации, которые представляют документы на проверку. Новое право, которого раньше не было, это обжаловать действия проверяющего директору Росрегистрации, это то, что касается Федеральной регистрационной службы, там тоже проверки такие проходят. И на нашем уровне это руководителю территориального органа. Знакомиться с актом проверки, составленным в соответствии с порядком, прилагать к нему необходимые справки, письменные возражения и другие документы. Кроме того, этот порядок устанавливает и обязанности проверяющего. Проверяющий обязан ознакомить уполномоченное лицо некоммерческой организации с правами и обязанностями при проведении проверки, при подготовке к проверке и в ходе ее проведения выяснить все существенные обстоятельства, касающиеся предмета проверки, обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов, обеспечить соблюдение установленного режима работы и условий функционирования некоммерческой организации в случае проведения выездной проверки и обеспечить сохранение конфиденциальности ставших известных ему сведений, связанных с деятельностью некоммерческой организации, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи. Порядок также определяет права проверяющего, это запрашивать и получать необходимые документы, запрашивать и получать копии документов как на бумажных, так и на магнитном носителе и после надлежащего их оформления приобщать к материалам проверки, получать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов, посещать проводимые некоммерческой организацией мероприятия, находиться на территории в административных зданиях, служебных помещениях некоммерческой организации, вносить, выносить и пользоваться собственными организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами и телефонами. Если какие-то вопросы есть,
она я готова. Она может какая-то тема, она может что-то дополнит, то, что и потом вместе придет. Я только хотела бы уточнить вообще. Вот они могут обжаловать территориальный орган. Это что, это Сосетина Михаил Николаевич непосредственно, да? Или Федеральная регистрационная служба?
Нет, территориальный орган, если проверка проводится Федеральной регистрационной службы, тогда директор регистрационной службы. Это касается общероссийских общественных объединений. Ну, кроме этого, письменное предупреждение, представление, решение о приостановлении деятельности может быть обжаловано в судебном порядке. Это было и есть, остается, потому что я говорила о новом деле.
Ну, я так поняла, что и вы тоже не сразу обращаетесь в суд. Вы сначала даете возможность...
Да. Давайте, чего раньше не было установлено ни одним нормативным актом, теперь вот порядок установил такое правило. Есть возможность все исправить.
Коллеги, Наталью Сергеевну, наверное, послушаем. Может быть, она что-то, кстати, дополнит, и мы потом...
Я бы хотела кратко остановиться на проблемах регистрации некоммерческих организаций. Ну, как бы все, наверное, в курсе, что в связи с введением действия закона номер 18 от 10 января 2006 года изменился порядок регистрации некоммерческих организаций. То есть, если раньше порядок регистрации некоммерческих организаций был уведомительный, все наверняка знаете, то, что некоммерческие организации раньше регистрировались в налоговых органах в 5-дневный срок, и там всего было 2 основания для отказа в государственной регистрации, это направление документов не в тот орган и направление документов в регистрирующий орган в полном объеме. То сейчас уже как бы этого уведомительного порядка нет в настоящее время, порядок регистрации для некоммерческих организаций разрешительный. Федеральная регистрационная служба и ее территориальные органы принимают решение о государственной регистрации некоммерческих организаций по документам, которые представляют некоммерческие организации уже непосредственно в территориальные органы. И в определенных случаях уже непосредственно в Федеральную регистрационную службу. В Свердловской области решение о регистрации некоммерческих организаций принимается территориальным органом Росрегистрации и управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области. Документы, в частности заявление о государственной регистрации, необходимо готовить в соответствии с постановлением правительства номер 212 от 15 апреля 2006 года. Данное постановление правительства утверждены формы документов для государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, то есть формы общие для всех. В частности, этим же постановлением предусмотрен перечень документов, необходимых для государственной регистрации изменений, связанных с внесением учредительных документов, и также, как уже Анна Анатольевна сказала, также формы отчетности некоммерческих организаций. В общем-то, если для общественных объединений в связи с введением в действие федерального закона номер 18 мало что изменилось, изменился только срок рассмотрения документов общественных объединений, представляемых на государственную регистрацию. Сейчас срок рассмотрения документов Главного управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области составляет в связи с этими изменениями законодательства 30 дней, тогда как для некоммерческих организаций предусмотрен срок рассмотрения документов 14 рабочих дней, не календарных, рабочих. Вот. Пошлина за государственную регистрацию составляет для регистрации как некоммерческих организаций, так и общественных объединений 2000 рублей. То есть размер пошлины установлен налоговым кодексом, он не изменился. За государственную регистрацию изменений в учредительные документы размер государственной пошлины для всех форм некоммерческих организаций составляет 400 рублей. Также пошлина взимается за государственную регистрацию некоммерческих организаций в связи с их ликвидацией. Пошлина составляет точно так же 400 рублей. Регистрация изменений, не связанных с внесением в учредительные документы некоммерческих организаций, государственной пошлиной не облагается. Во всех случаях заявление о государственной регистрации подлежит подпись заявлений лица, являющегося заявителем, подлежит нотариальному удостоверению. То есть, почему я на это обращаю особое внимание, потому что не все некоммерческие организации обращают при подаче документов на это внимание, в связи с чем возникают случаи, с которых выносится заключение об отказе государственной регистрации таких некоммерческих организаций, где не соблюден порядок нотариального удостоверения подписи заявителя. Ну, если для общественных объединений как бы основания для отказа
не изменились, то есть для них это уже все не новое, это для некоммерческих организаций сейчас перечень положений, которые позволяют принять решение об отказе в государственной регистрации, расширится. Так это в соответствии со статьей 23.1 закона о некоммерческих организациях, какими основаниями являются несоответствие учредительных документов Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации. Если документы представлены не в полном объеме, в ненадлежащем порядке, если в результате проверки документов было установлено то, что учредителями являются, учредителями коммерческой организации являются люди, которые в соответствии с законодательством не могут быть учредителями коммерческой организации. В общем-то, на сегодняшний день ситуация такова, что как бы некоммерческие организации тяжело перестраиваются, то, что, перестраиваются на то, что уведомительный порядок регистрации уже по решению в связи с вступлением в силу закона о 18 уже не действует, и документы представляются по-прежнему, как это было в налоговые органы, с многочисленными нарушениями законодательства Российской Федерации, которые имеют место в учредительных документах некоммерческой организации. В связи с чем при подаче документов, как, если кто-то планирует создавать некоммерческую организацию, я бы со своей стороны рекомендовала больше внимания обращать на действующее законодательство, касающееся деятельности некоммерческих организаций. У меня, в общем-то, все, если будут какие-то вопросы.
Наталья Сергеевна, самое основное сейчас, коротко скажите, вот вы уже поработали в рамках нового закона, где-то 16 апреля, да? Вот наиболее частые ошибочки, которые допускаются нашими некоммерческими, ну, возможно, продолжаются допускаться общественными организациями Свердловской области. Не будем говорить в целом по бумагам, они законы читали. Вот что наши правозащитные, общественные, некоммерческие организации не учли?
Ну, в частности, некоммерческие организации, как я уже сказала, они подходят достаточно легко к составлению учредительных документов, и учредительные документы не содержат в себе необходимых условий, которые предусмотрены соответствующими нормативными актами. Так, например, негосударственное образовательное учреждение, которое представляет документы на регистрацию, зачастую в своих учредительных документах упускают требования статьи 13 закона об образовании, где установлены перечень положений, которые должны быть в обязательном порядке указаны в учредительном документе образовательного учреждения. И так можно практически говорить по любой форме. То есть не соблюдаются требования законодательства, предъявляемые к учредительным документам по формам некоммерческих организаций.
Отчеты по какому адресу отправляете?
Отчеты направляются в общий отдел. Общий отдел у нас находится на Генеральской, там регистрируется вся входящая корреспонденция, то есть адрес управления 1, улица Генеральская, 6. Приносить непосредственно, если почтовым отправлением, то не нужно указывать общий отдел, просто управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, улица, город Екатеринбург, улица Генеральская, 620-062. Наши отделы расположены на Бажова 47, нам непосредственно эти отчеты приносить не нужно, потому что они все равно должны пройти регистрацию в общем отделе. То есть все равно либо вас туда отправим, либо сами понесем.
Уважаемые коллеги, чтобы нам кто увидел порядок, Тагир Асхадович, мы решили, я представляю слово этой стороне, Тагир Асхадович, это, и вы по очереди. Вот Тагир Асхадович, сторона задала вопрос, у нас есть вопрос.
620-62, город Екатеринбург. Улица Генеральская, 6.
Название организации управления Федеральной
регистрационной службы по Свердловской области.
Вот документы вы передаете, там все написано. Вот прямо все написано. Можно давать? Вот
это управление. Всем организациям управлять, это экономические ответственности.
Я бы не хотел. Можно, все равно здесь люди очень заинтересованы в целом в состоянии дел. Будем говорить, гражданском обществе, с общественной организацией в Свердловской области. Сколько сегодня вы считаете за экстренную организацию? Если как-то под вашим...
И общественными.
Да, то есть вот сколько сегодня таких организаций у нас в Свердловской
области? По общественным организациям около 6 тысяч. Но у нас каждый день поступают документы на регистрацию и на ликвидацию, поэтому где-то около 6 тысяч. Из них действующих, я думаю, меньше 50%. Действующих организаций, вот то, что показывают наши проверки. Если мы вызываем на проверку, назначаем проверку 10 организаций, допустим, в месяц, то живых среди них мы находим максимум 2. По некоммерческим отношениям. Что касается численности некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением правительства 212, управление Федеральной налоговой службы должно нам передать полные данные о количестве некоммерческих организаций до 1 января 2008 года. В настоящее время все полные данные управлению еще не переданы. То есть регистрационными делами некоммерческих организаций в полном объеме, зарегистрированных на территории Свердловской области до 18 апреля 2006 года, мы не располагаем. Также мы не располагаем точных цифр.
А вы уже зарегистрировали по новому закону у себя регистрационные службы некоммерческие?
Да, зарегистрировали, но дело в том, что к нам наряду с вновь создаваемыми некоммерческими организациями представляют свои документы организации, уже зарегистрированные, они, которые вносят изменения в учредительные документы, также вносят изменения, не связанные с внесением в учредительные документы. Таких организаций на учете в управлении состоит около 300.
Так, вам пожалуйста,
следует ли новая перерегистрация?
Никакой перерегистрации закон не предусматривает.
Телефон?
Да.
Ой, пожалуйста, еще.
Микрофон, скажите, пожалуйста.
353-11-04. Это телефон отдела по работе с некоммерческими организациями.
А она на
конторе? 378-11-42.
И еще вопрос по регистрации изменений, которые требуют оплаты, да, вот эти 400 рублей. Счет нужно брать у вас или он есть в Сберкассе, и как это восстанавливать? Механизм, пошлину.
Счета в Сберкассе нет, у нас на стенде размещены реквизиты, и мы приготовили, ну, как сказать... Реквизиты вот у нас, если придете в 202 кабинет, да, шпаргалки, можно просто прийти, взять, чтобы не переписывать, потому что если ошибетесь в одной цифре, деньги не придут туда.
А 202 это на Бажова 47?
Да.
И чтобы уже закончить все наши вот такие протокольные дела, скажите, у вас есть какой-то сайт, где можно посмотреть?
Сайт есть.
Где он размещен? Да? Тоже, когда я просто так сильно... И там вся информация вот эта есть, да?
Да, там есть перечень документов, необходимых для регистрации. Образцов вообще не существует.
А их постановление
правительства? Нет, это не образцы, а формы документов. Формы документов...
Или напишите на листе бумаги. Напишите, пустите по кругу, пожалуйста.
Да, Я вот что хочу сказать.
Так, давайте тогда организовали. Все, перечислите. Одна сторона, вторая сторона.
Я вот что хочу спросить. Вот что есть, давайте вам посвятим, в форму туда входит.
Она есть в форму.
Налоговые мы одни формы сдаем, а вам какие формы сдаем.
Я говорила об этом в самом начале, это формы по постановлению 212 от 15 апреля. Да, нужно найти это постановление. Там есть формы вот этого отчета об использовании денежных средств и имущества, и есть форма ежегодного отчета, который раньше назывался «Ежегодные сведения о продолжении деятельности». Там теперь тоже есть, просто заполняете эту форму.
А балансе формы
это не наши
документы.
Пожалуйста,
с вашей стороны, пожалуйста, вопрос. Сейчас вопрос. Мне подать заявление по
регистрации, то адрес, который вы назвали, да? Да, документы принимаются на регистрацию непосредственно на Бажова 47.
По почте можно, то есть тоже можно, который назвали. А вот режим работы, когда люди появятся по этому адресу, скажите, пожалуйста.
Режим работы с 9 до 6. Перерыв на обед сейчас до 2 и в пятницу до 5.
Каждый день? Да. Сначала стадион. А скажите, сколько вы в организации можете в год проверить и по каким признакам вы их выбираете? Подряд или нет?
Когда в догонке, сколько раз вы проверяете организацию?
Ну, это
бывает,
то
есть.
Организация по новому порядку может проверяться не чаще, чем один раз в год, но есть исключения, если, допустим, поступили жалобы, какие-то обращения о том, что нарушается законодательство, тогда может быть проведена неплановая проверка уже по другим основаниям. И ваша...
Сколько организаций просто может проверить? Может
Ну, где-то 300 организаций вместе с религиозными организациями, но у нас еще очень много зарегистрировано профсоюзов, тоже около 3000, но контроль за профсоюзами мы не осуществляем. Контроль за профсоюзами только прокуратура, поэтому...
Просто к тому. Как это десятка вот формируется? 10 недель, как вы формируете?
Я сказала, к примеру, 10 недель, что из 10 две живых мы находим в организации.
По алфавиту или так вообще?
Нет, не по алфавиту. Ежегодно у нас составляется план проведения проверок. Бывают тематические проверки. Допустим, мы в прошлом году проверяли организации инвалидов, проверяли спортивные организации. Ну, где-то вот года 3 назад, по-моему, благотворительные фонды. По программе борьбы с наркоманией мы проверяли организации, которые ставят своими целями борьбу с наркоманией. То есть бывают такие тематические проверки. И поскольку общественное объединение очень большое разнообразие целей, мы стараемся, в общем-то, в план проверок включить весь спектр. И спортивные организации, и благотворительные, и молодежные. Детские.
Скажите, не зарегистрированы тоже проверяли?
В законе указано, что осуществляет контроль за деятельностью общественных объединений. Зарегистрированных такого требования в законе нет, но о незарегистрированных общественных объединениях мы не знаем ничего. Если пытались внести такие изменения в законодательство, что незарегистрированные объединения должны уведомить территориальный орган госрегистрации, что такие организации вообще есть, то, в принципе, проверить организацию незарегистрированную мы можем, такие полномочия есть, но фактически это невозможно.
Так, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, меня вот интересует вопрос про регистрацию. А раньше можно было некоммерческую организацию зарегистрировать по месту жительства. Сейчас вот существуют такие факты, я знаю, что отказывают регистрации некоммерческой организации по месту жительства. И на меня интересует такая форма, как экономическое партнерство. Вообще, в законе об этом ничего не сказано. Как у нас?
Так, у нас нет ни одного случая отказа государственной регистрации некоммерческой организации по месту жительства. Ни одного за полгода, как мы работаем. Пожалуйста, если будут представлены документы по месту жительства, мы зарегистрируем по месту жительства. Другое дело, что если организация не будет по этому адресу находиться, то при проверке наступит соответствующее последствие.
Владимир Иванович. У меня вот такой вопрос. Если организация, зарегистрированная организация, являющаяся юридическим лицом, решила, что ей юридическим лицом быть тяжело, может ли она провести перерегистрацию, как бы вот утратить статус юридического лица, но остаться как бы вот все-таки действующей организацией? Есть такая процедура?
такую процедуру, как вы сказали, что тратить статус юридического лица такой процедуры нет, у нас законом предусмотрена только процедура ликвидации в качестве юридического лица. Естественно, организация может ликвидироваться, закрыть все свои счета, но как объединение продолжает существовать.
Спасибо. Итак, продолжение. Сказали по поводу, если не будет админа, то мы не будем вернуться по адресу юридическому адресу. Возможно, это подписи, а по поводу фактического адреса, юридического адреса, дайте.
На сегодняшний день существует понятие юридический адрес, фактический адрес. В законе о некоммерческих организациях
указано то, что некоммерческая организация при регистрации представляет сведения об адресе, в скобках, о месте нахождения руководящего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией. То есть это должен быть тот адрес, по которому организация будет получать корреспонденцию, и если документы с этого адреса будут возвращаться, то, следовательно, связь по этому адресу с организацией уже не осуществляется. Никакой формы отчетности нет, если общественное объединение не зарегистрировано в качестве юридического лица.
Вот комитет достаточно переведут огромную работу по всей России. Сейчас очень тяжело нам, как бы, и вот при союзе комитетов, какая должна быть отчетность общественных объединений в области? То есть, например, общественное объединение или как филиал вот от нас. Что они должны нам предоставить? Достаточно ли это будет, скажем, постановление решения вот этого маленького общественного объединения, скажем, 3 человека, о вступлении в союз? Или еще какие-то вот документы должны быть? Вот когда вы будете, например, проверять союз, что вы у нас проверите, скажем, Серова с Богдановичем?
Я не совсем поняла.
Филиал
это одно, если у вас союз общественных объединений.
Да. У них союз, то есть комитеты управляют матерей на местах, они объединили союз по области. Союз тоже зарегистрировался. Будете ли вы проверять только союз центральный или будете смотреть комитеты тоже, которые при союзе? И какие должны быть?
Проверяется конкретное юридическое лицо. Если у вас есть юридические лица, которые объединились в ассоциацию и проводится проверка ассоциации, естественно, будет проверяться только деятельность ассоциации.
Мне говорили, например, просто в силу каких-то там невозможностей, не хотят регистрироваться долго там и прочее.
В составе
союза.
В составе союза не юридические лица не могут быть. Потому что в соответствии со статьей 121 Гражданского кодекса Российской Федерации ассоциация – это союз юридических лиц.
Они как движение
зарегистрированы. Они все равно там работают.
В этом случае надо приводить в соответствие, вот то, что вы говорите. И
правозащитники. У нас много ведь таких.
Я говорю, да, таких,
кстати. 7-8 городов.
Если эти организации, вот они не зарегистрированы, то есть города, у вас маленькие общественные объединения, они не зарегистрированы. Здесь тогда нужно смотреть, как они, на каком основании они входят в вашу организацию.
Как представители этой организации?
Нет, дело в том, что членами общественных объединений могут быть граждане, физические лица, либо общественные объединения, юридические лица.
То есть, и соответственно, нужно вносить представителей?
Да,
да. Правильно. Я понимаю. Что, Александр, у меня вопрос. Проведите общественных организаций. Вы проведете соцсетях, где говорите о содержательной деятельности. Пример. Некоторые общественные организации ведут образовательную деятельность, медицинскую деятельность, не имея на то лицензии. Вы на это обращаете ли внимание или это не является вашей функцией?
Как раз это является нашей функцией. Вот уже в течение 15 лет мы осуществляем проверки соответствия деятельности уставным целям. И в первую очередь, что мы проверяем, это соответствие деятельности уставным целям. Если организация осуществляет деятельность которое, осуществление которое возможно только после получения лицензии, естественно, мы смотрим, существует ли такая лицензия. Если такой лицензии нет, то это является основанием для ликвидации организации. И такие случаи у нас уже были.
А если организация
нет права лицензии? Нет. Если это предусмотрено, и очень сильно закупили. Допустим, общественное объединение предусматривает в качестве целевых целей осуществление какой-то программы дополнительного образования. Получаем лицензию, и лицензию осуществляем.
Так, пожалуйста, вопрос с нашей стороны. Так, пожалуйста.
Если коммерческие и некоммерческие общественные организации, нет, некоммерческие и общественные организации, вы если общие сочинения всегда подавать сочинения для получения сведений.
Для получения сведений единый государственный реестр юридических лиц ведет налоговый
орган.
У нас ведомственный реестр. Не единый государственный реестр. У нас ведомственный реестр, который вот год назад назывался это учет. Теперь нам снова вернули наименование ведомственный реестр. Знакомиться с этим реестром можно, но очень много идет запросов. Дайте нам, пожалуйста, адреса организаций, которые занимаются тем-то, тем-то и тем-то. Мы не можем из своего реестра выбрать такие организации, потому что это нужно рассмотреть уставы 6000 организаций, чтобы определить характер деятельности. А когда мы даем конкретные адреса, возникает вот эта вот проблема, о которой я говорила. Из 10 организаций только 2 находятся там, где они указали в своих учредительных документах. Остальные не можем найти ни мы, ни граждане, которые обращаются к нам, которые хотят обратиться в эти организации.
А это другой вопрос. Вы говорите, может быть запрос об общественной организации и существует вообще. Нет, я задал вопрос конкретно. Есть организация известна, чтобы получить сведения о ней, к вам обращаться или налогу.
Смотря какие сведения, если сведения о наименовании об адресе, можно к нам обращаться. Если вам нужна выписка из единого государственного реестра юридических лиц, то нужно обращаться в управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области.
А если к вам тогда какой порядок? Госпошлина нужна или нет?
Нет, госпошлина не нужна.
Я только хотел вот тот вопрос, который мне всегда интересен. Вот мы, ну, многие организации регистрируем как региональный бизнес. Вот тот вопрос, который задавался, мне кажется, это говорит о том, имеет ли право региональная организация открывать свои филиалы, которые не являются юридическими лицами других муниципальных образований Свердловской области.
Регионально является организация, которая действует в пределах субъекта Российской Федерации, то есть на территории Свердловской области. Естественно, эта организация может создавать филиалы и представительства на территории Свердловской области, то есть свои структурные подразделения вне места ее нахождения. Но в этом случае сведения о филиалах представительства должны быть внесены в учредительные документы в соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса.
Так, еще раз с нашей стороны. Закон и постановление появились в тот момент, когда начали действительно говорить об организациях, которые пользуются средствами международных организаций и целей дальше. У нас в Свердловской есть такие организации, зарегистрированные в таком плане, которые действительно вот, пользуются средствами международных организаций.
Ну, конечно, есть.
Здесь, да. Теперь, второй вопрос, который мы... Значит, сегодня мы говорим о том, что... Значит, вот этот закон, он говорит о том, что сегодня общественная организация максимально сохранена. Так? То есть, чтобы у нас гражданское общество развивалось. То есть, мы этим не хотим сказать, что мы сейчас всех отправим, каждую десятую выявим, сколько нас, перестишим, и все и на этот процесс останется. То есть, я бы хотел... Вот нет ли сегодня у вас, по крайней мере, вот таких вот стремлений, что давайте мы действительно сегодня посмотрим, насколько наша организация и чем они вообще занимаются. То есть сам подход вот, проверки вашей деятельности, он чем результат? Вот научить нас работать и сказать, ребята, вот ваши ошибки, давайте мы их исправлять и будем дальше жить работать. Или запретить деятельность тех организаций, которые сегодня на ваш взгляд считают, что они никем не занимаются.
Ну, во-первых, чтобы закрыть организацию, это очень сложно. Права организации, они очень хорошо защищены.
У нас есть организация, конкретный пример, что организации многие уходят годами, вам сейчас, не могут получить окончательного ответа, есть такие организации, и они не знают, что дальше делать, потому что у вас свои требования, они живут.
Они живут по своим правилам.
Вот как это быть?
Не по федеральным законам.
Представляете, а это общественные структуры. Они тоже живут и считают, что они правы. И у вас нет пока взаимодействия. Какие примеры?
Но я считаю, что самый цивилизованный способ разрешения спора – это разрешение спора в судебном порядке.
Суд для всех, говоря, так страшно.
Ничего страшного в этом нет. Рассматривается каждый год жалобы. Заявление вот, об оспаривании действий нашего управления в судебном порядке. И ничего страшного я в этом не вижу. Вот мы находимся в Кировском районе, Кировский суд, как правило, эти жалобы поступают. И вот я бы хотела сказать, что Кировский суд даже выдерживает сроки вот эти вот установленные законом в течение 10 дней. Они эти жалобы стараются рассматривать, если там каких-то дополнительных...
Многих организаций, которые не смогли прийти, меня просили просто задать вопросы, тоже меня не
было.
Значит, вот одна красная семья. А до этого я спрашивал то, что меня просили. Вот меня интересует такой вопрос, который с которым мы вообще столкнулись. Дело в том, что общественные объединения живут очень сложной жизнью, поддержку получили. Потому что, скажем, особенно тяжело решаться вопросы помещений. То есть того самого адреса, который мы, по идее, носим в устав, и потом по которому нас не могут найти. И вот есть опыт такой у федеральных организаций, когда они вот этот адрес не вносят в устав. Согласно требованиям закона, как только вы переехали, допустим, с улицы на улицу, вы должны что? Собирать съезд, и там такой-то это, проводить изменения в устав, а это такая тягомотина, что, извиняюсь, мало не покажется. Может быть, вот для того, чтобы легче было найти, вот, ввести вот это правило, то есть в уставах региональных организаций регистрировать только место расположения, город, Екатеринбург, там, не знаю, Тагил и так далее, а уж конкретно адрес, ведь мы все равно обязаны в отчетах указывать тот адрес, по которому мы получаем вот ту самую корреспонденцию. Потому что мы заинтересованы ее получать, и мы даем надежный адрес. Допустим, мы даем абонентский ящик такой-то, там им крадут, ничего не сделают, вы понимаете? И тогда мы упростили жизнь многим организациям, в том числе и вашему городу.
Дело в том, что абонентский ящик – это адрес неприемлемый для общественного объединения. То есть, если человек захочет вступить в вашу организацию, мы ему дадим абонентский ящик, чтобы он мог
стать
членом вашей организации, это во-первых. Во-вторых, закон предусматривает следующий способ внесения изменений в сведения об адресе. Это изменения, не связанные с внесением в учредительные документы, подается заявление, не оплаченное государственной пошлиной. К нему прилагаются документы о новом адресе. Это договор, копия может быть безвозмездного пользования, договор аренды, гарантийное письмо, любой документ, который подтверждает адрес. А устав соответствия вот, с новым адресом можно перевести на ближайшем съезде, конференции либо общем собрании, которое, ну, как правило, проходит там раз в 4 года, раз в 5 лет. И с этих пор, может быть, адрес уже изменится не один раз. Но вот по такому заявлению сведения о месте нахождения менять обязательно, потому что это данные, которые вносятся в реестр, в единый государственный реестр.
Сведения об изменении адреса, это не то, что сведения о изменении в уставе.
Все равно, на ближайшем день, все равно надо вносить изменения, все равно надо применять будет соответствие.
Пожалуйста, да. Вы вопрос ваш.
А мой вопрос тоже про адрес. Вот три организации точно знаю, которые давно регистрировались. И тогда требовалось именно, там нельзя было зарегистрировать по месту жительства, на какой-то квартире. И искали организацию, которая бы дала свой юридический адрес. А теперь, в принципе, они точно так же могут написать заявление и зарегистрировать просто туда, ближе к себе.
Пожалуйста, То есть это сейчас более просто, и это лучше, то есть
я бы реально хотела сказать, что самая острая проблема — это проблема с обесцениванием общественных объединений, религиозных организаций, ну, как я предполагаю, и коммерческих организаций тоже. Потому что, во-первых, закон федеральный не дает однозначного толкования. Есть статья 288 Гражданского кодекса, которая запрещает размещение в жилых помещениях, вот, офисах некоммерческой организации. Поэтому при регистрации мы исходим из чего? Если это будет адрес, по которому осуществляется связь с организацией, то мы регистрируем по домашнему адресу. Если нам приносят документы, которые говорят о том, что в жилом помещении будет офис некоммерческой организации, тогда у нас появляется основание для отказа это несоответствие представленных документов федеральному законодательству. Ну вот даже сейчас я могу сказать, что вот сейчас я занимаюсь проверками по документам общественных объединений, то есть мы поднимаем регистрационные дела и смотрим, предоставлялись ли ежегодные сведения, информация какая-то об организации или нет. И сейчас я вижу, что вот в этих делах даже те организации, которые зарегистрированы на квартире по домашнему адресу руководителя, они все равно там не находятся. Сменился руководитель, старый руководитель на почту не ходит, заказные письма, если он видит, что пришло из управления Федеральной регистрационной службы, ему это уже не надо. И все, а новый руководитель не делает ничего, чтобы нас известить о том, что адрес, по которому мы можем связаться с организацией, изменится.
Вот у меня вопрос такой. Смотрите, вот 90 страниц отчета, плюс еще отчеты в налоговую инспекцию. Вот насколько это оправдано для общественных организаций? Это первый вопрос. И второй момент. Насколько грубо будет нарушение, предположим, если какое-то мероприятие, не будут собраны подписи участников плюс паспортные данные?
Я, честно говоря, не представляю, о каком отчете вы говорите, который 90 листов.
90 страниц, то, что будет для Минюста.
Там общее количество бумаги.
Нет,
по всем позициям.
Такого нет отчета, который содержит 90 страниц.
Я посмотрю.
Это регистрационные, это все. Это, наверное, общий текст постановления, а сам этот отчет там, по-моему, 3 или 4 страницы. А какие, о каких подписях?
Протокол
требования к протоколу такие, значит, во-первых, должно быть наименование организации, наименование органу управления, то есть это либо протокол общего собрания, либо заседание правления, дата, место проведения собрания, сведения о рабочих органах, председатель, секретарь. Нет, это не справка. Сколько всего членов организации, сколько присутствует?
Чем задать, чем говорить, дайте нам отпечатанную форму.
Можно еще продолжать, уважаемые коллеги? Значит, вот адрес, да? То есть это одно из существенных требований при регистрации общественной организации и связи с ней. Это никто не сомневается. Вот отпускная практика. Значит, у меня есть группа, что это уже 20 лет. Сегодня вот здесь сидят мои коллеги, руководители национальной культуры гражданской объединения, 99% адреса, которые находятся в доме мира. И мы тогда с юстицией говорили еще в прошлом лете, что давайте мы все кейсы соберем, чтобы было место, где их искать. И до сегодняшнего дня эта схема, в принципе, оправдана. Много организаций появились, конечно, в разных местах. Но, тем не менее, у нас есть определенный период сбора, первый-третий понедельник месяца, какие-то свои события, мероприятия. Мы всегда все вместе друг друга информируем, объединяемся, беды переживаем вместе, все это, радости делим и так дальше. Поэтому я думаю, что это один из механизмов и вам. Что сегодня, когда вам нужно найти или вот казахскую организацию, украинскую, там, азербайджанскую, киргизскую, вы можете сказать, что вот по такому телефону вам дадут точный адрес, где и как их найти. И кто из них руководитель на сегодня. То есть такая стопроцентная информация, она у нас действительно сегодня есть.
Дело в том, что закон устанавливает обязанность общественного объединения информировать орган, принявший решение о ее регистрации, о месте нахождения. таких полномочий, как проводить оперативно-розыскные мероприятия, куда-то звонить, разыскивать организацию, у нас таких полномочий нет.
Я в том плане, что
у нас нет ни средств на это, ни людей, ни сил. И закон предусматривает, что если эти сведения не предоставляются, организация может предписывать, прекратившись свою деятельность.
Сегодня очень много людей, которые ездят из Казахстана через Ассигурат, и наоборот, говорят, где там вот так сойти, ну, общество людей. То есть вот о чем речь. То есть все национальные организации, допустим, общество дружной группы, французское общество сидит там, общество с Германией, с Америкой, они тоже здесь есть. Я к тому, что...
Дело в том, что мы не можем дать другой адрес, кроме того, что у нас есть ведомственный
адрес. У нас сегодня по-прежнему говорят, почему эта организация располагается здесь. У нас их 100 организаций. Где всем знать, здесь на фине. Естественно, места нет, но адреса их здесь. Поэтому вот я бы очень просил, чтобы так себя действительно учили. И во-вторых, у нас есть факт, когда пошла перерегистрация всех общественных объединений в 2004 году, мы также сидели с представителями налогового органа и попросили, что давайте вот организации, которые мы знаем, вот я могу сказать, что почти около 100 здесь, что мы организованно можем представить отчеты. То есть, как бы сами даже вот научимся их правильно составлять, чтобы много бумаг не создавать. Да? То есть есть какая-то определенная форма, обязательно слова, которые нужно, чтобы они у вас в отчете были прописаны. Вот этот вопрос вы могли бы взять на себя чисто организованно и научить друг друга, и исправить те ошибки, которые часто у вас будут встречаться. Вот это когда отчет должен начать поступать, может поступать. Сегодня уже может поступать, или только во время
месяца. А вот еще не закончился. Это отчет за 2006 год до 15 апреля 2007 года.
То есть в феврале уже можно начать. Так вот, если вы понимаете, форма
за все делаете, а чудо это регистрация профсоюза вносит уязвительный камень.
Да,
все, последний вопрос. А вот Сергей как-то задумался. Я вот не находил в законе вообще такую норму, что общественное объединение обязано вести протоколы своих заседаний там, вот, какой-то вот, да еще какой-то форме там и так далее. Это все-таки есть законодательство, это мое
нормативного документа, который бы устанавливал такую обязанность, нет. Есть документ, который рекомендует вот таким образом составлять протоколы. Просто любой протокол, он должен содержать сведения, которые вот необходимы для принятия решения. Из этого же исходит судебная практика. Если, допустим, какое-то общественное объединение написало, провело собрание по всем правилам, но не смогло это оформить правильно протоколом, дать какой-то спор в суде. Суд будет исходить из того, что написано в протоколе. И поэтому там должны быть какие сведения, подтверждающие соблюдение требований устава, если устав определяет, что собрание правомочное, если более половины членов присутствует, то есть это должно быть отражено в протоколе. Должно быть существо принятых решений и результаты голосования. Но есть цена подписи.
Хорошо, а Саша, само введение протокола где-то заложено, связывает? Или это мы можем нужно провести собрание, договориться и разойтись, не принимая никаких бумаг?
Ну, в таком случае никаких решений ваша организация не приняла.
Ну,
значит, ничего не было.
То есть это как бы дебат несуществующий.
Уважаемые коллеги,
в общем,
разговор так вот получился, да? Давайте наше следующее. Давайте попросим нашу регистрационную службу специально еще раз найти для нас время, а для них время, где-то во дворе, когда начнется отчетность, специально, только по отчету. Мы подготавливали свои вопросы, а специалисты регистрационной службы встретятся с нами, чтобы мы смогли к отчету. Ну, может быть, даже в начале января, как скажем, а вот где-то в середине, когда уже начали писать, потому что вопросы возникают очень часто в процессе работы, да, и возникли. Знаете, ну, я думаю, наша задача... Я вот лично люблю свой доклад давать в январе, друзья. Я не люблю, что это тянуть до времени. Ну, Ланочки, мы на тебя тоже готовы. Вот учебу какую-то, сейчас про учебу отдельно скажем. Значит, вот такую же, как бы, переговорную площадку на этой же базе, наверное, может быть, мы действительно раз в квартал будем встречаться, чтобы не было у нас взаимных претензий, которые мы за спиной друг у друга предъявляем. Особенно, конечно, у нас с вами больше возможностей предъявлять публично, а у них больше возможностей предъявлять не публично, но больно для всех нас. Да? Поэтому вот для нас важно, чтобы общественных организаций Свердловской области было не меньше 6000, а некоммерческих не меньше 3000, да? И мы будем развиваться, потому что гражданское общество иначе не построить. Поэтому вот сейчас мы поблагодарили Анну Анатольевну, я поняла, и Наталью Сергеевну, я поняла, что нам надо взять и Наталью для себя, и к себе в аппарат, поскольку мы все-таки взаимодействуем с общественными организациями, занимаемся некоммерческими, себе какие-то планочки, образцы, чтобы мы, значит, не лишний раз не терзали серьезное юридическое ведомство. Это у нас коллегу надо ехать. Да, они, кстати, уезжают, у нас впереди интересная информация. Поэтому вот это вот мы из этого сделаем, вот это первая короткая встреча, я думаю, вообще полезная или вы все
А у меня вот предложение такое, раз вот здесь Тагир Аскатович сказал, что типа что такого ресурсного центра для национальной, допустим, организации, да, есть еще у нас ресурсный центр «Добрая воля», есть форум НПО, который мы тоже представляем, и он объединяет тоже 100 работающих реальных организаций, да. Давайте тогда, Тагир Аскатович, возьмем на себя ответственность вот эти формы найти, чтобы они были у нас, и чтобы организации, которые не могут пойти на сайт и найти все. И давайте возьмем все на себя ответственность, познакомиться с этими формами, потому что мы хотим в январе встретиться с нашими органами, да, регистрирующими и по отчету. А если мы что-то уже выпустим, а надо сейчас правильно
делать. Своих, добрая воля, своих, вы своих.
Солдатские ваки, пожалуйста.
Но они слушали правозащитные. Поэтому вот давайте договоримся так. Я очень благодарна за то, что у нас все-таки состоялся вот такой ознакомительный, хотя я думаю, все уже не один раз встречались друг с другом разговор, вот на такой. И я, значит, приглашаю, девочки, уж нас с вами посидите до конца, Светлане Васильевне слово, потому что, вы знаете, конечно, это была ее инициатива, надо сказать, что это была наша мечта, а ее инициатива, и нам она все дальше расскажет. Я думаю, что у нас впереди есть еще одна очень интересная информация. Светлану Васильевну Корнилову представлять никому не надо, это наш постоянный координатор общественных организаций. Я думаю, что постоянный не только по должности, но и сейчас она
расскажет. Спасибо. Я просто хочу начать два слова сказать по той задачке, которую мне поставила Татьяна Георгиевна. Нет, это было слышно, да? По сообществу. Значит, уважаемые коллеги, я все-таки думаю, что на таких переговорных площадках нужно представляться, называть свою организацию. Без этого сообщество не получается. Вот у меня такой совет на будущую работу переговорных площадок. Это первое. И второе, я хочу сказать, что так получилось, не знаю, я давно знаю Парасова Тагира Аскатовича и Татьяны Георгиевны, но ровно 19 лет тому назад, вот в октябре месяце, в это время, в этих стенах, в этом же зале состоялась первая переговорная площадка, вообще тогда еще Союза Советских Социалистических Республик. И мы тогда все прогремели на весь Союз. Здесь собрались органы власти, и прежде всего это были представители госбезопасности и тогда диссидентские неформальные организации. Это было на грани пола, и все сидели за этим столом и начали выяснять отношения, и это был первый шаг вот, к содружеству, к пониманию, к толерантности. И я думаю, что мы просто хорошие продолжатели всего этого. Большое вот спасибо и Татьяне Георгиевне, и Тагиру Аскатовичу за продолжение традиции. Теперь, значит, относительно проекта, с которым я имею действительно удовольствие и честь вот, выступить от имени уполномоченного по правам человека Свердловской области и Уральского государственного университета. Значит, мы вам предлагаем совместно такой обучающий проект. В Уральском государственном университете проучиться таком мягком толерантном режиме. Это будет форма круглых столов, форма лекций, которую вам будут читать ведущие наши профессора Уральского государственного университета. Это будет в форме сессий. Темы, которые мы вам предлагаем, это современное гражданское общество, особенности становления в 21 веке.
Одна группа.
Да. Человек в условиях глобальной трансформации, толерантности формы ее проявления в России, это в рамках международного гранта, национальные программы в России, истории и современность. Это пока очень приблизительный проект, это то, что мы согласовали вместе и то, что сейчас востребовано. Организационно это будет выглядеть следующим образом. Слушайте, первое заседание начала нашего проекта состоится во второй половине ноября месяца. Дата будет согласована, чтобы она была удобна и Татьяне Георгиевне, и университету. И затем каждый месяц, декабрь, январь, февраль, будут сессии. В марте месяце у нас с вами будет круглый стол по подведению итогов этого проекта. И будет небольшое издание, это тоже я все согласовала уже с ректором университета. Будет небольшое издание, где каждый из участников проекта будет иметь возможность озвучить свою позицию и предложить какие-то варианты по развитию гражданского общества. Финансовую сторону этого проекта берет на себя Уральский государственный университет.
Я даже хочу поаплодировать, потому что мы обратились к институтам, и пока что даже вот служба наша думает. А УРГУ взял на себя обучение общественное.
Нет, и Владимир Евгеньевич, и Третьяков сказал, что это большая честь для университета, то есть здесь полное понимание. Я хочу вам представить менеджера этого проекта, пожалуйста, Марина Сергеевна Федорова. Она будет добрым нашим путеводителем. Поэтому что можно сделать сегодня? Первый шаг. На имеющихся у вас листочках, да, напишите свои координаты, свой телефон и желательно ту сферу деятельности, в которой вы хотели бы проучиться. И все даем Марине Сергеевне. Мы все это собираем вместе и отзваниваем вас и приглашаем на первую встречу.
Вы меня поняли, что это шумно. Это первое, что у нас первый шаг, вот все-таки это будет политическое. Это все-таки, я очень надеюсь, для нас все востребовано. Не сбудется. Не всегда прикладное значение будет, чтобы это иметь. Я не знаю, это прикладное, но нам с вами не хватает, согласитесь, какого-то просто образовательного момента. Уважаемые коллеги, я прежде всего обращаюсь к нашим общественным некоммерческим организациям, а не к нашим регистраторам. Я очень хочу, чтобы мы с вами вот за этот год, который у нас есть, научились работать профессионально. Мы с вами приняли очень оперативное участие в том проекте закона, который появился неожиданно и быстро. И тем не менее, мы обращались к Эле Александровне Панфиловой, часть наших обращений, Эла Александровна нам письменно отвечала. Мы обращались к Лукину Владимиру Петровичу, часть наших обращений принималась. И ко мне сам обратился Валерий Георгиевич Трушников, когда уже обсуждение этого закона шло на Совете Федерации. Там тоже что-то вносилось. Поэтому, но мы не могли все изменить. И мы сегодня не вправе критиковать исполнителей этого закона, нашу федеральную структуру. Мы с вами можем дальше работать. Элла Александровна Павлилова сказала, что вопрос под свой контроль теперь взяла о изменениях закон Общественная палата. Там уже они, возможно, будут заниматься поправкой закона. Но мы сегодня должны исполнять этот закон и действовать в рамках этого закона, который есть. И критиковать нашу федеральную регистрационную службу за то, что они чего-то нас требуют, мы не должны. Я действительно очень хочу, чтобы мы научились работать профессионально. Тем более, что большинство из нас это делает. Подавляющее большинство. Я просто хотела бы сказать, что поскольку я все равно в глазах власти часто выгляжу как исключительная защитница наших некоммерческих организаций, то я имею очень много проблем с непрофессиональной деятельностью.
людей, которые скорее рядятся в одежды некоммерческих организаций. Посмотрите, что происходит с нашими стариками. Ну, вы нам, пожалуйста, подпись по квартире, а мы вас содержим до конца дней своих. В итоге эти старики исчезают. Есть эти примеры? Есть, к сожалению. Сегодня массовые примеры всяких лечений, бесплатных, оказания каких только услуг. Сегодня массовое явление – это наши образовательные некоммерческие организации. И мы, наоборот, заинтересованы уже как защитники прав ребенка, чтобы очень серьезные были требования к некоммерческим образовательным организациям, потому что нам обещали так много, что не может пообещать государственное учреждение, а потом мы должны что-то делать. Поэтому вопрос, конечно, с точки зрения государства очень часто ставится правомерный. И поэтому, думаю, в этом заинтересованы и вы, потому что здесь сидящие, мы сюда приглашали только тех, кто работает действительно профессионально. Здесь сидящие, наверное, все должны быть заинтересованы, чтобы мы работали достаточно профессионально. Появился этот закон, давайте его исполнять. Давайте будем делать все возможное, чтобы, значит, у нас не возникало конфликтов. Я очень благодарна всем, кто сюда пришел, и я очень благодарна за то, что вот это все произошло достаточно спокойно, когда я не знаю, он у нас в Москву улетел, да, наш главный регистратор. Михаил Николаевич, зацепился на месте, что-то
он может. Можно следить в экономической безопасности. У них всегда точно так же начинается.
Где это? На тех же три, наверное. Потому что в области у нас нет сегодня такого совета. Ну, в смысле, в данный момент. Значит, я что хочу сказать. Ну, он очень, честно говоря, переживал. Сказал, вы там девушек наших будете обижать. Я сказала, мы не умеем обижать. И потом мы действительно заинтересованы в том, чтобы мы все знали и очень грамотно работали. Я еще раз и еще раз хотела бы сказать, давайте тогда вот сейчас договоримся о том, что вот ключевые фигуры каких-то объединений соберутся здесь, решат, если надо, мы снова встретимся с регистраторами. Но учебу какую-то, маленькую такую вопрос-ответ мы все-таки запланируем с вами на середину или конец января. Договорились? Спасибо всем, это Вера Остапович, что это за гостеприимство. Но вы обратили внимание на информацию Светланы Васильевны, да?
Спасибо, спасибо.